В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: советская мультипликация или курочка-ряба для российского бизнеса, балканское театральное пространство в Петербурге и интервью с Виктором Сухоруковым. Поговорим о мультфильмах, точнее, об авторских правах художников, тех, кто придумал и нарисовал наших любимых героев. Один за другим в Москве идут судебные процессы между художниками и коммерческими фирмами, которые использовали мультипликационных персонажей при оформлении своей продукции. И художники проигрывают процесс за процессом. То, что происходит в судах, само по себе готовый мультфильм для взрослых. Но за неимением киностудии предоставляю слово историку Илье Смирнову. Благо он в авторском праве человек непосторонний. Еще в 1995 году, после принятия закона об авторском праве и смежных правах, спланировал и поставил по нему социологический эксперимент.
Действительно, результаты получились интересные, хотя и неутешительные. Но то при Ельцине. А сейчас первый вице-премьер Дмитрий Медведев назвал проблему интеллектуальной собственности и авторских прав одним из главных вызовов современности. И ведь проблема успешно решается у всех на глазах. Вся страна перед телевизорами переживала за прокуроров, которые уже посадили в Пермском крае всех бандитов, маньяков, оборотней для наведения образцового правопорядка, как в Сингапуре. Осталось разоблачить только директора сельской школы. Там обнаружились в компьютерах нелицензионные программы, нанесшие компании Microsoft ущерб на 266 тысяч рублей. Не знаю уж, как считали, вроде даже в московских гимназиях с детишек так много не берут. Да и вся школа, наверное, столько не стоит. Но факт остается фактом. Соединенными усилиями самого богатого человека в мире, самой честной в мире прокуратуры и самого справедливого Верещагинского суда учителя Александра Поносова все-таки осудили за нарушение прав Билла Гейтса. Защитили интеллектуальную собственность, невзирая на лица. В то же самое время в Союзе кинематографистов происходило другое заседание, неофициальное. Художники, создатели классической советской мультипликации, совещались с юристами по поводу того, что они, оказывается, больше не являются авторами своих персонажей. Вот толстый том, заключающий в себе научно выверенную информацию о советском кинематографе. Энциклопедический словарь кино под редакцией Юткевича. Картинка «Винни-Пух». Подпись. Художник Зуйков Назаров. Картинка. Старуха Шапокляк, Чебурашка и Гена с гармошкой. Подпись. Художник Шварцман. Картинка. Герой мультфильма «Тайны третьей планеты в полете». Подпись. Художник Орлова. Но компания «Ландрин», не забудьте аристократический твердый знак в конце, выпуская шоколадные яйца с персонажами «Тайны третьей планеты», не признает прав художника. Потому что, цитирую, работу над мультфильмом Н. Орлова выполняла в рамках своих служебных обязанностей, будучи сотрудником студии «Союз мультфильм». Это обстоятельство подтверждают также записи в трудовой книжке. Мультфильм есть сумма усилий всего творческого коллектива, и некорректно было бы присваивать кому-либо единоличное авторство. Конец цитаты. С таким образцово-социалистическим подходом к искусству согласились сначала Головинский районный, потом Мосгорсуд. Ландрин выпускал шоколадные яйца на законных основаниях. Такая же судьба постигла в Головинском суде и Леонида Ароновича Шварцмана, когда он в аналогичной ситуации пытался напомнить косметической компании БРК Cosmetics о своем существовании как художника. Ни титры фильмов, ни подписанные чертежи и эскизы не были приняты как доказательства. Между тем, в авторском праве существует понятие «презумпция авторства». Если при публикации произведения указано имя писателя, художника, композитора, никто потом не обязан доказывать его авторство. Оно принимается как данность. А коллективизм, все, мол, колхозное, легко опровергнуть тем же кинословарем. Цитирую. Исключительно значение в мультипликационном кино художника-постановщика, создающего типажи, декорации, являющегося одним из ведущих и полноправных соавторов фильма. Художник-постановщик – автор изобразительно-декорационного решения картины. Конец цитаты. Так вот, Шварцман и Орлова как раз художники-постановщики, что опять-таки везде черным по белому обозначено, говорит художник Наталья Орлова.
По всем законам студия обладает правом только на фильм целиком, а на все составные части, вошедшие в этот фильм, все эти авторские права принадлежат создателям. В постановлении о вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением закона об авторском праве и смежных правах, здесь как раз указано, что в случае, если произведение было создано до 3 августа 1992 года, вопрос о том, кто является обладателем прав на него, следует решать в соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. И как раз в этом Гражданском кодексе прописано статья 486. Авторское право на кинофильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку. Автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение. Ну, в судах идет якобы такая ссылка, что все, кто работал в то время на киностудии «Союзмультфильм», выполняли служебное задание. Хотя, в общем, по-другому фильм в то время снять нельзя было, кроме любительского фильма. Что и все художники, которые принимают участие в создании мультфильма, вот они все являются авторами этого персонажа. Но это, в общем-то, по сути дела, абсурд, потому что авторское право вступает в момент создания персонажа. Если персонаж уже нарисован художником, и он утвержден, как это раньше было на худсовете, уже авторское право действует. Но то, что касается вот служебного задания, здесь тоже, значит, написано, что автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания, принадлежит авторское право на это произведение. А порядок использования организации такого произведения и случаи выплаты вознаграждения автору устанавливают законодательством Союза СССР и постановлением Совета министров РСФСР. Но авторское-то право все равно принадлежит создателю.
Почему же сегодня частные предприниматели вдруг забеспокоились о правах трудовых коллективов, разоренных еще 15 лет назад? Очень просто. Мы помним, какие хитроумные манипуляции производились в 90-е годы с названиями, печатями, формой собственности этих самых коллективов ради того, чтобы немногие, извините за выражение, эффективные менеджеры могли приватизировать ценности, созданные чужим трудом и талантом. Именно так переоформляли из левого кармана в правый через заграницу, чтобы концов не найти, права на записи классической музыки, на знаменитые марки русской водки. Тогда и на «Союзмультфильме» произошло то, что Федор Савельевич Хитрук назвал «захватом студии ее наследия налетела стая воронов на художников и разграбила». Вроде бы при Путине начали наводить порядок. Права на советскую мультипликацию закрепили за государственным унитарным предприятием под старым прославленным названием. А как же стая воронов? Неужели разлетелась? Говорит известный специалист по авторскому праву Ирина Тулубьева.
Я хочу сказать о неблаговидной вообще позиции, то есть о моральной позиции «Союзмультфильма». Вот в этом деле существует закон и существует устав «Союзмультфильма», согласно которому, чем должен заниматься «Союзмультфильм», фонд и тогда киностудия. Он должен стряхивать пыль с этих своих старых фильмов, их реставрировать и распоряжаться правами на передачу их в эфир, то есть по телевизору показывать, да, и тиражировать на видеокассетах. Вот что указано именно в уставе этой организации. Это в ГУП, это государственное предприятие. При этом за тиражирование и за продажу прав на эфиры он должен в соответствии с постановлением правительства еще делать отчисления авторам. Дальше происходит следующее, что они хотят войти во вкус и продавать права на рисунки, потому что, если говорить честно, что используют из всего мультфильма в первую очередь? Ну, книги издаются, это понятно, с текстом, конечно, используются именно вот в таких промышленных целях, да, коммерческих, используются рисунки. Это кондитерская промышленность, это канцелярские товары, да, и так далее. Это большие деньги. Значит, что мы видим в суде? Когда мы поймали за руку «Союзмультфильм» на продаже Ландрина вот этого всего, приходит представитель Рахимова и приносит бумагу от Рахимова, где Рахимов говорит, а кто такой Наталья Орлова, я не знаю, потому что художник-постановщик, это администратор, он руководитель, он ничего не рисует. Более честная была бы позиция такая, что да, Наталья Вячеславовна Орлова автор, она все рисовала, но прав у нее нет, например. Нет, он говорит, а я не знаю, кто это. Ну, он говорит, я не знаю, кто это, но все, что она сделала, это мое. Тоже интересная позиция.
Наблюдая в этой истории определенные исторические закономерности, я скажу одну страшную вещь, которую мы все подзабыли. В классовом обществе право тоже классовое. Собственность, смотря чья. Одно дело крупная корпорация и совсем другое обычный трудящийся гражданин, хотя бы и знаменитый художник. Его права, даже очевидные, будут уважать постольку, поскольку люди смогут объединиться, осознать эти права и сообща настоять на их соблюдении. Как минимум не топить своего же товарища, чтобы выгадать лишних 3 рубля. Именно призывом к объединению закончилось собрание художников в Союзе кинематографистов. В принципе, правильно. Но реализация зависит от нравственной атмосферы. Недавно в том же Союзе кинематографистов наблюдал, как гильдия кинокритиков почти единодушно признала за продюсером право перекраивать сценарий без согласия сценаристов. И сегодня один из главных противников Шварцмана не чиновник какой-нибудь, не бандит, а его же соавтор, любимый детский писатель Эдуард Успенский, который так хорошо защитил свои собственные писательские права на Чебурашку, что сам не заметил, как оказался на соседнем участке у художников. А когда заметил, не извинился по-соседски, мол, прости, Леонид Аронович, не разглядел. Нет, он уверенно воспроизводит по судам и по газетам уже знакомую нам версию, что художник был просто исполнителем, а мультфильм – это плод коллективного труда. Про себя он не говорит, что был просто исполнителем, а права на его героев принадлежат Госкомиздату или покойному союзу писателей в лице правопреемников, не знаю уж там кого, ресторана или поликлиники на аэропорте. Самый сильный ход, который могли бы сделать художники, пока суд да дело, нарисовать и оживить на экране всех участников этой истории, от Пермского суда до Головинского, прямо как они есть.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьера».